Боитесь ли вы Бога? Запись произведена в Англии, в церкви святого Августина. Название этой проповеди прозвучит в виде вопроса. Боитесь ли вы Бога? Возможно, никогда раньше вы не сталкивались с этим вопросом. Великое множество христиан живут, не задумываясь над этим вопросом. Но эта тема крайне важна, и пренебрегая ею, мы многого лишаемся. В Библии очень много говорится о страхе Господнем. Так много, что за время этой проповеди я бы не смог коснуться всех этих мест Писания. Поэтому я постараюсь сделать общий обзор этой темы и дать вам некоторые практические советы. Позвольте мне начать, сказав, что если вы будете игнорировать и не принимать во внимание то, что Библия говорит о страхе Господнем, однажды вы об этом сильно пожалеете, потому что эта заповедь содержит великие и драгоценные обетования Божьего благословения и благорасположения. Вы не найдете в Библии ни одной другой темы, в которой так обильно была бы явлена Божья щедрость. Не бойтесь слова «страх». Приготовьтесь к встрече с Ним. Вначале я хотел бы прочитать два места из Писания, говорящих о том, какое место должен занимать страх Господен в жизни верующих. Первое место — это 18-й Псалом, 10 стих, в котором говорится: «Страх Господен чист и пребывает вовек». Я верю, что точнее было бы сказать, что страх Господень не чист, а очищающий. Он очищает. Он хранит нас в чистоте. И, как говорится в этом псалме, он пребывает вовек, не только в этой жизни, но и в вечности. Страх Господень всегда был и будет отличительной чертой Божьего народа, и людей, и ангелов. И затем в притчах 23 главе 17 стихе записано еще одно утверждение, или лучше сказать не утверждение, а увещание. Итак, притчи 23 глава 17 стих: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». В первом отрывке говорилось «вовек», а в этом «во все дни». «Да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Другими словами, в нашей жизни не должно быть таких периодов, когда мы теряем страх Господен. Поэтому мы с вами должны уяснить то, что Библия подразумевает под страхом Господним. И я думаю, будет полезно начать с рассмотрения того, чем страх Господен не является. Я хотел бы перечислить несколько видов страха, которые не имеют ничего общего с библейским страхом Господним. Во-первых, это неестественный страх. Говорят, что новорожденного младенца может испугать только громкий шум и ощущение падения. По мере роста в человеке развивается все больше и больше естественных видов страха, и это совершенно нормально. Бесстрашных людей не существует. Но такой страх не имеет общего со страхом Божьим. Следующая разновидность страха — это бесовский страх. Во втором послании Тимофею 1:7 Павел наставляет Тимофея в том, что Бог не дал нам духа страха или робости. За таким страхом стоят бесы. Это неестественное, противоестественная реакция, которая иногда может перерастать в мании. Это то, что сильнее нас и овладевает нами в определенных ситуациях. И это тоже не страх Господень. Еще есть религиозный страх, о котором мы можем прочитать в Исаии 29 главе 13 стихе и далее. Итак, Исаия 29 глава 13 стих и ниже. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим, чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Позже Иисус процитировал эти слова в Матфея 15, 7 по 9 стих, отнеся их насчет религиозных лидеров своего времени. Он назвал их лицемерами. То есть, такой вид страха производит в людях лицемерие. У нас сейчас нет времени для того, чтобы поговорить об этом поподробнее, но запомните, что слово «лицемер» происходит от греческого слова «гипокритус», что означает «актер». Религиозный страх толкает людей на лицедейство. Все их благочестие — это пустая игра. Входя в помещение церкви, они меняют интонацию голоса. Когда они молятся с особенной интонацией голоса. В этом нет простоты, в этом нет искренности. Они поступают так, потому что их так научили. Иисус говорит нам отложить это в сторону, потому что Бог этого не ищет. И далее в притчах 29 главе 25 стихе записан еще один вид страха, с которым в той или иной степени все мы сталкивались. Это страх перед людьми. Притчи 29 глава 25 стих. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Обратите внимание на то, что страх перед людьми — это противоположность упованию на Бога. Страх перед людьми — это попросту страх перед тем, что люди скажут или подумают. И нам нужно признать, что этот страх есть во всех нас. Вспомните о ситуациях, когда вы хотели засвидетельствовать кому-то о Господе, но страх сковал ваши уста. И это тоже не страх Господен. И теперь я хочу повторить эти четыре вида страха, которые не являются страхом Господним. Первое — это естественный страх. Второе — бесовский страх. Третье — религиозный страх. И четвертое — страх перед людьми. Что же такое страх Господен? Я хотел бы предложить вам несколько мыслей на этот счет. Во-первых, это страх. Несколько необычный, но все-таки страх. Некоторые современные переводы Библии заменяют это слово на какие-то более мягкие синонимы. И я усматриваю в этом вмешательство гуманистической философии, которая говорит, что Бога бояться не нужно. Но поверьте мне, Бога нужно бояться. В Библии нет ни малейшего намека на что-то другое. Иногда слово «страх» заменяется подходящими синонимами, таким как «благоговение», с чем я просто не могу не согласиться. Есть выражение «я благоговею перед кем-то или перед чем-то». То есть мы в каком-то смысле не рискуем, не дерзнем подходить слишком близко. Еще используется слово «почтение». И страх Господен — это не только одно из этих слов. Страх Господен включает все их. Он содержит в себе и страх, и благоговение, и почтение. Может быть, кто-то хочет предложить еще какое-нибудь слово, которое мы смогли бы внести в этот список? Я уверен, что такие слова есть. Уважение. Хорошее слово, но недостаточно веское. Хотя оно бесспорно входит в страх Господен. Что производит в наших сердцах страх Господен? Какое отношение? Кто скажет? поклонение. Запишем это здесь. Хорошее слово. Поклонение — это отношение сердца. Вы совершенно правы, хотя я думал о другом. Повторите еще раз. Я не расслышал. Концовку, пожалуйста. Подчинение. Вы правы. Именно это я хотел предложить вам — подчинение. Страх Господень не прикословит Богу. Есть еще одно слово, очень близкое к подчинению, но немножко отличающееся. Подчиняемость. Подчиняемость почти полностью исчезла из умов наших современников. Но Божий народ должен взращивать это качество в своем характере, в своих поступках и отношениях. Но даже этого недостаточно для того, чтобы обрисовать полную картину того, что такое страх Господень. Только Святой Дух может открыть это нашим сердцам. Еще это можно объяснить так. Страх Господень... Прошу прощения. Страх Господень в каждой жизненной ситуации даст вам определенный взгляд на вещи. Когда вы столкнетесь с проблемой или каким-то важным решением, или с нуждой, то страх Господень в вашем сердце мгновенно скажет, что об этом думает Бог. Это будет вашей первой реакцией. Вы уже не будете думать о том, что вы сможете получить из этой ситуации, а о том, что об этой ситуации думает Бог. Страх Господень будет всегда мотивировать вас на то, чтобы угождать Богу. В 31 главе книги Бытия, в 42 стихе, записано очень интересное выражение, которое многие, возможно, даже не заметили. Бытие 31:42. Перед нами разыгрывается сцена спора между Иаковом и его дядей Лаваном. У них возникло крупное несогласие по определенным вопросам. И в конце Лаван говорит: «Если бы не Бог, я бы отомстил тебе. Но Бог явился мне и сказал не делать этого, и я этого не сделаю». Вот слова Лавана. Вернее, слова Иакова Лавану. «Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Мы не будем вдаваться в диспуты, но обратите ваше внимание на выражение «Бог Авраама и страх Исаака». В 53 стихе этой же главы записано, клятва Иакова. «Бог Авраама и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отцов их». Иаков поклялся страхом отца своего Иакова. Дважды в этой главе Бог Авраама назван страхом Исаака. Возможно, в отношении Исаака к Богу было нечто, что не открыто в полноте в Библии, что заставляло людей называть Бога страхом Исаака. Но сейчас я хочу шагнуть еще дальше и сказать, что то, чего вы боитесь, является вашим Богом. Это такой страх, который превращает объект вашего страха в вашего Бога. Теперь мы с вами рассмотрим пророческую иллюстрацию Иисуса в книге пророка Исаии, Исаия 11 глава. Это одно из самых прекрасных описаний Иисуса Христа в пророчествах Исаии. Иисус назван здесь отраслью от корня Иисеева. Мы прочитаем первые два стиха Исаии 11 главы. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Ветвь — это один из ветхозаветних титулов Мессии. И далее о нем говорится, «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия или страха Господня». Заложите пальцем это место и откройте со мной Откровение, 1 главу, 4 стих. Это часть приветствия, которым Иоанн приветствует читателей книги Откровения. Здесь говорится: «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящимся перед престолом Его». В моей Библии «духов» написано с большой буквы. И дальше в Откровении 4 главе, 5 стихе, говорится о семи огненных светильниках, горящих перед престолом Божьим, которые суть семь духов Божьих. В некоторых современных переводах говорится «семигранный Святой Дух», с чем я абсолютно согласен. Конечно же, есть только один Святой Дух, но у него есть семь граней, семь видопроявлений или форм, в которых он открывает себя. Однажды, когда я размышлял над этим местом, я размышлял, в каких семи гранях открывается Святой Дух, Господь побудил меня вернуться к 11 главе Исаии, где упоминается семь духов или семь граней Святого Духа. У нас есть еще достаточно места, чтобы написать здесь «Дух». Первое — это «Дух Господень». Он есть Господь. Это Дух, который говорит от первого лица, как Бог. В 13 главе Деяний, например, говорится, что Святой Дух сказал Антиохийской церкви: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, для которого я их призвал». Святой Дух обратился к церкви от первого лица, как Господь. Помните, что Бог Отец есть Господь, Бог Сын Господь и Бог Дух тоже Господь. Не забывайте этого. Это была первая грань. Дальше говорится: Дух премудрости и разума. Интересно поразмышлять над тем, какие качества сгруппированы в этом стихе. Далее Дух Совета и чего? Крепости, правильно. Дальше Дух Ведения и что последнее, седьмое? Благочестие или страха Господня. Это описание семи граней Святого Духа. Первый — это Дух, говорящий от первого лица, как Бог, равный Отцу и Сыну. Далее — премудрость и разум. И я не перестаю удивляться тому, какие качества мы должны научиться совмещать. У нас может быть мудрость, но если у нас нет разума, мы не сможем пользоваться мудростью. Когда-то, много лет назад, я был профессиональным философом. Я изучал мудрость, но мне явно не хватало разума. И поэтому я говорил много глупостей. Дальше. Дух совета или знания, как поступать. Или способности направлять. И крепости, и силы. Сила без совета может натворить много беды. Вы можете прийти к тому, что будете злоупотреблять силой. В Исаии 9 главе 6 стихе Иисус назван чудным советником. И дальше дух ведения или знания. Знание — это замечательно. Все хотят знания, но знаете, к чему приводит знание само по себе? К надмению. Мы надуваемся от знания. Поэтому в Библии знание почти всегда идет рука об руку со страхом Господним. Ища знания, не забывайте о страхе Господнем, иначе у вас появятся неприятности. А теперь давайте посмотрим на следующий стих. Это описание Мессии Иисуса. «И страхом Господним исполнится». Это единственная грань, которую Бог решил прокомментировать. Из всех семи Он выбрал одну — страх Господень. И если Иисус нуждался в страхе Господнем, можем ли мы хоть на минуту усомниться в том, что мы в Нем нуждаемся? Мы отчаянно нуждаемся в Нем. Он дается только Духом Святым, и без Него мы не имеем полноты, и мы очень уязвимы. Хочу поделиться с вами моим личным опытом. Впервые я встретился лицом к лицу с Господом, когда рядом со мной не было никого другого, только Он и я. К поиску Бога меня подтолкнула встреча с необычными, на мой взгляд, людьми. Тогда я был выпускником Кембриджского университета, и никогда раньше я не сталкивался с подобными людьми. Они ходили в странные церкви, пели из странных сборников красного цвета, они хлопали в ладоши, делали много такого, что по моим стандартам было просто немыслимым. И я никак не мог понять, что они пытались мне сказать. Наверное, если бы они говорили на греческом, я бы их понял быстрее. Но больше всего меня впечатлило то, что они знали Бога. Мне это казалось вопиющей несправедливостью, потому что, как я узнал позже, у этих людей было только среднее образование, а у некоторых даже не полное. А я 7 лет проучился в Кембридже и не имел того, что имели они. Они говорили о Библии так, как будто это был свежий выпуск утренней газеты, с самыми последними новостями и запахом полиграфической краски. Но больше всего меня впечатлило свидетельство одной пожилой женщины. Она рассказала о том, что ее муж долгое время болел туберкулезом и из-за своей болезни был комиссован из армии во время Первой мировой войны. В течение 10 лет, рассказала эта женщина, она молилась об исцелении своего мужа. И когда она сказала это, я подумал, они как будто из другого мира. В моей голове даже не укладывалась мысль о ежедневной молитве о чем-то в течение 10 лет. И затем, сказала она, после 10 лет, она молилась в своей гостиной, ее муж лежал на кровати, обложенный подушками со всех сторон, и отхаркивался кровью. И во время молитвы она услышала голос, сказавший ей: «Провозгласи это». И она сказала: «Господь, я провозглашаю это сейчас». И в тот самый момент, когда она произнесла эти слова, ее муж был абсолютно исцелен, о чем позже подтвердили и засвидетельствовали врачи. Тогда я подумал, возможно, это то, чего я ищу всю свою жизнь. Этот случай подтолкнул меня к поиску Бога, и я нашел Его. Я начал понимать смысл слов, которые раньше казались мне странными. Я рассказываю вам эту историю, потому что у нее грустный конец. После Второй мировой войны я решил навестить этих людей, и оказалось, что мужчина, глава семьи, только что перенес операцию, из-за гангрены ему пришлось удалить одну ногу. И была реальная угроза потерять и вторую ногу. Мне было очень нелегко говорить с ним, потому что в каком-то смысле он родил меня в Господе. И однажды он сказал: «Я не боюсь никого. Я не боюсь ничего. Я свободен от страха. Бог освободил меня от всякого страха». И с глубоким смирением я сказал: «Такое отношение не от Бога, потому что Бог никогда не освободит нас от страха Господня». Этот человек закончил очень прискорбно. Я верю, что сейчас он с Господом, и я благодарен Господу за него, но этот случай стал для меня уроком.
Никогда в жизни мы не должны позволять прорасти в своих сердцах отношению, в котором бы не нашлось места для страха Господня. По мере того, как я буду продолжать свою проповедь, вы увидите, что эта опасность подстерегает многих из нас. Давайте вместе откроем пятую главу послания к евреям. Здесь находится поразительное откровение о том, почему Бог Отец всегда слышал молитвы Иисуса. Евреям 5:7. «Он во дни плоти своей, это сказано об Иисусе, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Почему Бог всегда слушал молитвы Иисуса? Потому что Иисус молился с благоговением или страхом Господним. Какие условия нам необходимо соблюсти для того, чтобы обрести страх Господень? Я хотел бы привести несколько простых основополагающих требований. Первое относится к вопросу принятия решений, которую мы с вами рассматривали несколько дней назад. И поэтому мы снова сейчас обратимся к притчам 1 главе 28 и 29 стихам. Здесь говорится о людях, которые тянут до последнего момента, а когда уже становится невмоготу, они начинают молиться. Но Бог говорит, я не услышу эти молитвы. Бог говорит, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. И снова мы видим, как знание идет рука об руку со страхом Господним. Почему Бог отверг этих людей? Потому что они не избрали для себя страха Господня. Страх Господень не появится у вас до тех пор, пока вы его не выберете. Вы должны принять решение. Скажите, «Господь, я хочу иметь страх Господень. Я открываю свою жизнь и свое сердце для страха Господня. Научи меня страху Господню». И это логически подводит нас ко второму требованию, которое записано в 33-м псалме, 12-м стихе. Псалм 33, 12. «Святой Дух, обращаясь к детям Божьим, говорит, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Страху Господнему, оказывается, нужно научиться. Сначала мы должны избрать Его, потом мы должны позволить Святому Духу научить нас тому, что такое страх Господень. Единственный учитель, который может научить нас этому, это Святой Дух. Читаем дальше. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Это значит, что, позволив Святому Духу научить нас, страху Господню, мы обретем жизнь, долгоденствие и увидим благо. Это хороший мотив. И дальше в притчах 3 главе, 7 стихе, записано еще одно условие, которое мы должны соблюсти. Притчи 3:7. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Что это за условие? Мы не должны надеяться на свою собственную мудрость и удаляться от зла, отвернуться от зла, отделиться от зла. Во всей Библии очень четко прослеживается мысль, что зло и страх Господень несовместимы. Мы должны соблюсти эти необходимые условия. Во-первых, нужно сделать правильный выбор. Я избираю страх Господень. Я легко могу себе предположить, что некоторые из вас до этого даже не знали о том, что нужно сделать этот выбор. Затем попросите Святого Духа научить вас. Только Он может научить нас страху Господнему. Поступите в школу Святого Духа. Затем отвергните упование на свою собственную мудрость и откажитесь от всякого зла. Выполнение этих основополагающих требований является ключом к обретению страха Господнего. Теперь давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые мы можем получить, имея страх Господень. Я не смогу понять человека, который, послушав это, скажет, «Мне это не нужно». То есть, в принципе, вы можете это сказать, но в таком случае у нас с вами разный взгляд на жизнь. Откроем Иова 28 главу, 28 стих. Это легко запоминается. Иов 28, 28. Это слова Господа. «И сказал человеку, «Вот страх Господень есть истинная премудрость». Что есть истинная премудрость? Страх Господень. И удаление от зла — разум. И опять мы видим, что для обретения страха Господнего необходимо удалиться от зла. Они несовместимы. И в 24-м псалме, в 12-м и 14-м стихах записано одно из моих любимых выражений. 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». 14 стих. «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Какие здесь благословения? В 12 стихе Бог обещает лично учить боящихся Его. Ему укажет Он путь, который избрать. Я часто говорю людям, вы можете поступить в любой библейский или какой-нибудь другой колледж или семинарию, но это еще не гарантирует того, что сам Бог будет учить вас. Потому что Бог выбирает себе студентов по характеру. И самая первая черта характера, которую Он ищет в нас, это страх Господень. Практически это можно объяснить по-разному. Я служил миссионером в двух разных странах и знаю, что одна из самых распространенных ошибок миссионеров — это то, что они учат людей, в которых нет страха Господнего. И часто это заканчивается тем, что миссионеров вышвыривают на улицу. Они в этом сами виноваты. Мы не должны учить тех, в ком нет страха Господнего. Мы просто не сможем научить тех, в ком нет страха Господнего, потому что сам Бог не будет учить их. И в следующем стихе записаны удивительные слова «Тайна Господня боящимся Его». По-моему, в одном из современных переводов говорится, «Господь предпочитает тех, кто боится Его. С ними Он делится своими тайнами». Если вам не интересно знать тайны Господа, мы с вами разные люди. Для меня это было бы огромной честью. Теперь откроем 10 главу книги «Притч». Большинство из моих цитат взяты из «Притч», потому что притчи в основном посвящены страху Господнему. Итак, «Притчи» 10 глава, 27 стих. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». В каждой из следующих цитат из книги «Притч» прозвучит одно ключевое слово, которое напрямую связано со страхом Господним. Попробуйте отгадать, что это за слово. Так я буду читать, а вы внимательно слушайте. «Притчи», 14 глава, 26 стих. Я зачитаю далеко не все места, говорящие о страхе Господнем. Итак, в страхе Господнем надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Человек, боящийся Господа, имеет твердую надежду. Его нелегко испугать или расстроить. И Бог приготовил прибежище даже вашим детям. Помните, мы с вами говорили о том, что жизнь и смерть являются нашим выбором, и этот выбор повлияет на ваших потомков. Также и страх Господень повлияет на ваших потомков. Если у вас есть страх Господень, будьте уверены, что Бог будет прибежищем для ваших детей. И в современном неспокойном мире очень важно иметь хорошее, надежное прибежище. В следующем, 27 стихе 14 главы притч, мы читаем: «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Страх Господень — это источник, постоянно наполняющий нас жизнью. Вам это нравится? Если нет, то у нас с вами мало общего. Но ничего, это нормально. Теперь откройте притчи 19 главу 23 стих. И, пожалуй, это самый удивительный стих Библии. Он обещает нам больше, чем любой другой стих Библии. Читаем: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Итак, он ведет к жизни. Если он есть у вас, вы будете постоянно довольны. Помните, что если вы расстроены и недовольны, то вам явно недостает страха Господня. И дальше, вас не постигнет зло. Об этих трех обещаниях можно рассуждать часами. Страх Господень ведет к жизни, полному удовлетворению и защите от зла. И, наконец, притчи 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Смирение нужно совмещать со страхом Господним. Гордость со страхом Господним несовместимы. Итак, страх Господень обещает нам богатство, славу и жизнь. С осторожностью я хочу сказать о том, что если для вас не работает то, о чем вы говорите, то лучше об этом вообще не говорите. Я хочу воздать славу Богу за то, что в моей жизни это работает. Страх Господень принес в мою жизнь богатство, славу и жизнь. Благодарю Тебя, Господь. Я не заслужил этого. Я не требовал этого. Но Ты верен. Среди нас есть хорошие теологи? Кто отгадал ключевое слово? Жизнь. Правильно. Страх Господень и жизнь всегда идут рука об руку. Если вы хотите жить полноценной жизнью, в избытке и довольстве, взращивайте в себе страх Господень. Если вы его еще не избрали, изберите его сегодня. Если вы еще не поступили в школу Святого Духа, подайте ему заявку. Не упустите его. И запомните, что страх Господень несовместим со злом. А теперь я хочу поговорить немножко о некоторых эпизодах из жизни Божьего народа, связанных со страхом Господним. Возможно, это прозвучит в тоне предостережения, но современной церкви это очень необходимо. Под словом «современная церковь» я подразумеваю в основном церковь в западных странах пятидесятническо-харизматического толка. По крайней мере, с ними я больше всего сталкивался. Уже 48 лет я вращаюсь в этой среде, и кое-что я повидал, поверьте. На моих глазах происходило все. Меня уже ничем не удивишь. Я видел, как люди стояли на головах, качались по полу в проходах между сиденьями и так далее и тому подобное. И я не осуждаю. Если Бог вас так благословляет, я не против. Я не шучу. Я просто хочу сказать, что очень хорошо знаю этих людей. Я знаю кое-что и об англиканской церкви, которой я принадлежал 24 года. Итак, одна из проблем Божьего народа состояла в том, что они либо радовались, либо плакали. Но у них не получалось совместить две противоположности, которые мы должны научиться совмещать. Откроем второй псалом, и лучше постараемся на конкретном примере объяснить то, о чем я говорю. Второй псалом, 11 стих. «Служите Господу со страхом». Каким страхом? Страхом Господним, правильно. Просто служить еще недостаточно. Нужно служить со страхом. И что дальше говорится? «И радуйтесь с трепетом». Нашим ограниченным умам так трудно это скомбинировать. Мы имеем право радоваться. Не радоваться — это неправильно, но не скатывайтесь на плотскую, необузданную самонадеянность. Радуйтесь как? С трепетом, правильно. Эта комбинация приведет вас к успеху в вашей христианской жизни. Не нужно постоянно ходить, повесив нос, не нужно постоянно жить в хронической депрессии. Но с другой стороны, если все, на что вы способны, это радоваться, прыгать вверх-вниз, хлопать, шуметь, то вы очень однобоки. Нам нужен сплав радости и трепета. Я не имею привычки насмехаться над кем-то только потому, что он реагирует на Бога не так, как я. Я могу реагировать на Бога по-своему, вы по-своему. И я буду относиться к этому уважительно, если вы делаете это искренне и перед Богом. Когда я вышел из англиканства, или лучше было бы сказать, когда я обнаружил, что помимо англиканства существует еще что-то, я начал смеяться над серьезными, солидными верующими. Я считал их закрепощенными, но сегодня я так не поступаю. Люди реагируют на Бога по-разному, но в любом случае мы должны научиться совмещать радость с трепетом. Теперь обратимся к Новому Завету. В 9 главе Деяний проводится что-то вроде анализа некоторых факторов, способствовавших росту ранней церкви. Деяния, 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Церкви очень быстро росли. И обратите внимание на комбинацию страха Господнего и утешения, или ободрения от Святого Духа. Мы склонны к крайностям. Либо утешение, либо страх. Либо все давайте радоваться, либо все давайте бояться. Только Святой Дух может помочь нам найти равновесие, за которым следует благословение. И затем в 5 главе Ефесянам, в 21 стихе, несколькими стихами выше Павел говорит о постоянном исполнении Святым Духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными и так далее. И затем он описывает образ жизни, исполненного Духом верующего. И в 21 стихе 5 главы Ефесянам он говорит, «повинуясь друг другу в страхе Божьем» или в страхе Христовом. Запомните, что повиновение — это признак исполнения Святым Духом. И прежде всего, повиновение не лидерам, а друг другу. В других местах говорится о повиновении лидерам, но прежде всего, в теле Христовом должно быть повиновение друг перед другом. Те, кто не научились этому, не имеют права становиться лидерами. Апостол Петр увещает нас не господствовать над Божьим стадом, но быть во всем образцом. И затем он говорит, что мы все, подчиняясь друг другу, должны облечься смиренномудрием. И дальше мы коснемся сейчас вас, женщин. Видите, как я справедлив к вам? Я не начал с вас, я не начал с этого стиха. Я начал с того, что мы должны, во-первых, повиноваться друг другу. И затем есть еще некоторые аспекты подчинения, как, например, жены должны повиноваться своим мужьям как Господу. Я вспоминаю, как однажды я служил одному пастору преуспевающей баптистской церкви. Он построил большую церковь, написал несколько книг, и внешне он выглядел воплощением успеха. Но, как он рассказал мне наедине, его семейная жизнь, его брак были проблемой. И, к сожалению, это не единичный случай. Он рассказал мне историю, которая доставила мне удовольствие. Однажды они с женой пытались вместе помолиться, стоя на коленях по разные стороны кровати, и у них нарастала ссора. Как заправский пастор, он сказал: «В Библии написано, что ты должна мне повиноваться». На что жена ответила: «Почитай, что тебе написано». И ссора нарастала, как снежный ком. И вдруг, сказал он, мы ощутили, как наша комната наполнилась веянием прохладного ветерка. И тут мы поняли, в страхе Божьем. Без страха Божьего такие взаимоотношения построить невозможно. Внезапно для них открылось, что вопрос не в том, как муж ко мне относится или как жена реагирует, а в том, боимся ли мы Бога. Вот что должно двигать нами. Если ваше поведение зависит от ваших мужей, то иногда вам не захочется им повиноваться. Я не имею в виду, что жены должны безоговорочно слушаться своих мужей, но запомните, что прежде всего мы должны ходить не перед людьми, а перед Богом и выполнять Его требования. А Он требует от нас взаимоповиновения. Он требует, чтобы жены повиновались мужьям, дети, родителям. Современному поколению это кажется старомодным, но Бог не изменяется. Если вы хотите Божьих благословений, выполняйте Его условия. В первом послании Петра есть один очень веский стих. Это 1 Петра, 1 глава, стихи с 15 по 19. 1 Петра 1, 15-19. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь». И дальше Петр объясняет, как это должно выражаться на практике. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Чего мы должны бояться? Бояться отпасть? Нет. В следующем стихе объясняется, чего и почему мы должны бояться. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Почему мы должны быть в страхе? Потому что за наше искупление заплачена немыслимая цена. Если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за наше искупление, как можем мы впасть в гордость, в самонадеянность или беспечность? Другими словами, Петр говорит, что тот факт, что мы искуплены кровью Христа, является причиной, по которой мы должны со страхом проводить время странствования нашего, то есть время нашей земной жизни. Что это за страх? Страх Господен. Эта мысль прослеживается красной нитью через всю Библию. Я хотел бы попросить тех, кто раньше слышал хоть одну проповедь о страхе Господнем, поднять руку. Я вижу 10 или 15 рук. Опустите, пожалуйста, руки. А теперь поднимите снова, если эту проповедь проповедовал я. Еще две руки. Несколько лет назад я учил на эту тему во время палаточного слета, на который я, по правде говоря, попал совершенно случайно и неожиданно. И в конце того служения ко мне подошла одна женщина и явно негодующим тоном сказала: «Я не знаю, что со мной происходит, но как только вы начали говорить о страхе Господнем, я начала рыдать и ничего не могла поделать с этим». И я понял, что Святой Дух попытался открыть ее сердце и ум к реальности того, о чем мы с вами сейчас говорим, к реальности страха Господнего. Настало время порассуждать о том, какой реакции или какого отклика ожидает от нас Бог. Мы снова возвращаемся ко второй главе притч. Я хочу прочитать первые 5 стихов второй главы, в которой перечисляются несколько заповедей или наставлений. Знаете, что Господь не дает рекомендации? Знаете, что Он не говорит «попробуй»? Он не говорит «попробуй любить своих врагов». Он говорит «люби своих врагов». Давайте прочитаем это место. «Сын мой», Бог обращается к своим детям. И в следующих 4 стихах прослеживается нарастание кульминации. В каждом стихе есть любопытные пары, и у меня нет времени писать все это на доске. Итак, «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои», первая пара, «Если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Вторая. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Что значит наклонить? Значит прислушаться. Что значит прислушаться? Значит быть внимательным, кротким. Итак, нам нужно сделать свое ухо внимательным и наклонить сердце к размышлению. Третья пара. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму». Призывать и взывать. Как это можно сказать одним словом? Правильно, молиться. Молиться горячо. Взывать: «Господь, мне это так нужно. Я не перестану молиться, пока ты мне не ответишь». И четвертая пара. «Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище». Здесь говорится о процессе поисков. Если бы вы узнали, что в каком-то парке закопан клад, вы бы перекопали весь парк. Вам было бы наплевать на мозоли. То есть имеется в виду настоящий упорный поиск. Мало что в христианской жизни дается даром. Вы знали об этом? Все начинается с дара, но совершенство достигается упорством и постоянством. Итак, перед нами 4 условия. Принять Божие Слово и хранить Его заповеди, сделать ухо внимательным и наклонить сердце к размышлению, призывать знания и взывать к разуму, искать Его как серебра и отыскивать Его как сокровище. И теперь мы добрались к развязке. То уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Еще одна пара. Познание и страх Господен. Они очень-очень редко встречаются по отдельности. Что является кульминацией? Уразуметь страх Господен и найти познание о Боге. Разве может быть что-то более важное, чем познание Бога? познание вечного, всемогущего, вездесущего Творца. Можем ли мы познать Его? Можем. Если соблюдем условия, если обретем страх Господен. Сначала мы должны уразуметь, что такое страх Господен, и затем мы сможем найти познание о Боге. Эта мысль не оставляет меня уже несколько лет. Я снова и снова сверяю свою жизнь с теми условиями, которые Господь записал в Своем Слове. Ну и что вы обо всем этом думаете? Может быть, вам захотелось страха Господнего? Готовы ли вы соблюсти условия? Как вы отреагируете на Божие предложение и на Божий вызов? Я не верю, что нам не под силу получить Божие обетование. Если Бог говорит, ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога, значит, это реально. У нас осталось несколько секунд, давайте остановимся и зададим себе вопрос. Избрал ли я страх Господень? Хочу ли я его избрать? Лично я избираю страх Господень. Я не понимаю всего, но я делаю свой выбор.